Raidieraksts drošinātājs.
Насколько я понимаю, в вашем расследовании сообщается, что китайские компании участвуют в качестве инвесторов в восстановлении оккупированных российских регионов Украины. Расскажите, пожалуйста, больше, вот какие объекты уже построены, где и какие подробности о этом исследовании?
Спасибо за вопрос. «Реальная газета» уже 11 лет изучает ситуацию на оккупированных территориях. В основном мы сфокусированы на Луганской и Донецкой области, потому что сами наши журналисты происходят из этих регионов. Я сам из города Луганска. И практически каждый день мы мониторим различные социальные сети, группы, телеграм-каналы так называемых руководителей оккупированных регионов, просто местные группы. И мы начали замечать активности, слухи, заявки вот этих вот коллаборантов или российских чиновников, которые приехали на оккупированные территории руководить, о том, что якобы они начинают инвестиционные проекты с китайцами. Вообще за 11 лет много было подобных заявлений, и мы всегда старались их проверять, всегда старались находить источники на местах, и практически всегда это была просто пропагандистская чушь. Но в этот раз мы действительно нашли след. И не просто след, а достаточно весомые доказательства того, что китайские фирмы, так называемый премьер ДНР Евгений Солнцев заявил, действительно развернули большую активность на оккупированной территории Донецкой области. В частности, две фирмы из китайской провинции Хэнань, Amma Construction Machinery Co. Ltd. и Zhongxin Construction Machinery Co. Ltd., заключили договор с властями оккупированной Донецкой области о поставках оборудования, о фактически строительстве целых фабрик и заводов вокруг Каранского карьера. Каранский карьер – это огромный карьер по добыче щебня, по добыче гранита, который располагается в 40 километрах от города Мариуполь. Мариуполь был уничтожен российскими войсками в 22-м году, как раз в начале широкомасштабного вторжения в Украину. Очевидно, что, и мы отследили это, что этот карьер начал активно работать над строительством дорог вокруг Мариуполя и в самом Мариуполе и восстановлением объектов. За 2.5 года с помощью китайских поставок, китайского оборудования, китайской техники вокруг этого карьера выросло две новые фабрики. Это бетонная фабрика и дробильная фабрика. Плюс была восстановлена старая заброшенная фабрика. Мы смогли найти посредников, с помощью которых руководство так называемой ДНР заключило эти договоры. Мы нашли информацию об импорте из Китая на территорию Российской Федерации и сопоставили перечень оборудования, который поставлялся из этой провинции Хэнань этими фирмами в Россию. Якобы это все поставлялось в Ростовскую область, которая является соседней с оккупированной Донецкой. Но по факту оборудование, производственные линии и техника, которая была заявлена, потом она вся появилась в Каранском карьере. Те же самые поставки, и мы не нашли в Ростовской области никаких заявлений о том, чтобы в соответствующий период появлялись какие-то новые заводы, но нашли на оккупированной территории Украины. В том числе мы общались с местными жителями, которые живут в этом поселке Мирный, который находится возле Каранского карьера, и тоже у них получили достаточно информации, которая подтвердила то, что действительно китайские организации поставили большое количество оборудования, и что заводы вокруг Каранского карьера работают в несколько смен. Плюс, по заявлениям группировки ДНР, Каранский карьер стал одним из главных плательщиков налогов в казну оккупированной части Донецкой области, что на самом деле очень важное заявление, поскольку в так называемой ДНР очень много заводов, фабрик, шахт, которые это такой мощный промышленный на самом деле регион. И то, что обычный карьер стал одним из главных плательщиков налогов, говорит о том, что масштабы производства, масштабы работы там действительно очень интенсивные. И параллельно мы связали вот эту вот инвестиционную активность, участие в проектах восстановления на оккупированной территории с визитом китайской делегации в оккупированный Мариуполь. Это был якобы неофициальный визит. В этой поездке принимали участие китайские политики, а известная китайская певица Ван Фан даже спела на руинах Мариупольского драмтеатра. Там возводится новое здание. Она спела песню «Катюша». Песня очень популярная в Советском Союзе была и в Китае. Ну, естественно, российская пропаганда очень активно раздувала этот визит. И потом эта песня в исполнении китайской певицы Ван Фан вместе с украинской певицей, которая перешла на сторону России, Таисией Повалий, бывшей народной депутаткой от партии регионов Украины. Они вместе спели эту песню на открытие молодежного фестиваля в 2024 году. Ну, то есть Россия очень активно использует этот факт того, что китайцы так или иначе помогают им восстанавливать оккупированные территории. Китайская сторона молчит. Одной из целей нашего расследования стало создать резонанс вокруг этой темы, потому что если мы этого не сделаем, у нас есть опасения, достаточно подтвержденные тоже тем, что мы слышим с помощью наших источников на оккупированной территории, мониторя их социальные сети, о том, что ведутся активные переговоры о том, чтобы на оккупированные территории заходили уже не просто какие-то частные фирмы из провинции Хэнань, но и мощные государственные концерны Китая. И вот хотелось бы, чтобы этого все-таки не произошло.
Как давно вы начали изучать этот вопрос?
Ну, конкретно то, что связано с этими фирмами, мы начали изучать еще летом. Летом 2024 года, когда мы просто мониторя информацию, мы сначала нашли свидетельство того, что луганская делегация, делегация группировки ЛНР, поехала на экономический форум в Санкт-Петербурге, в России, и там встречалась с китайской делегацией, где они обговаривали вот возможности инвестиционных проектов. И после этого я начал изучать все, что могло бы говорить о том, что китайцы заинтересованы оккупированной территорией. По факту нашел информацию об этом Каранском карьере и уже начал непосредственно разрабатывать именно эту тему. Таким парадоксальным образом, луганские попытки договориться с китайцами привели нас на след уже давно действующего, ну как минимум полтора года на тот момент действующего проекта в Донецкой области оккупированной.
И тогда получается, что Китай помогает строить эти предприятия. Это не тот случай, когда китайские компании строят там тоже вот жилье, дома и так далее. Они просто вот инвестируют, да, и потом в этих предприятиях там есть вот производение всяких строительных материалов, да?
Ну вот сложно сказать на самом деле. То есть понятно, что по документам эти предприятия не являются китайскими. Понятно, что де юре, да, нигде не обозначено, что это вот абсолютно китайская территория. И там даже не работают китайские рабочие. Мы специально выясняли этот вопрос. Работают специалисты как местные и рабочие местные, так и люди, привезенные, ну или приехавшие из Российской Федерации. Но очень странным для нас является вот именно информация о том, что этот карьер и заводы на это, вокруг этого карьера являются одними из главных плательщиков налогов, так называемую ДНР. Дело в том, что практически все бизнесы, которые работают на этой территории, для них создаются такие упрощенные условия. Все это объявлено свободной инвестиционной зоной, естественно. И вот то, что эти несколько фабрик и заводов являются одними из главных плательщиков налогов, для нас является таким косвенным свидетельством того, что все-таки это, что владельцы, настоящие владельцы у этих предприятий могут находиться не на территории оккупированной Донецкой области и даже не в России, а как раз где-то за рубежом, и, возможно, даже это китайские настоящие собственники, потому что их, ну, все-таки пытаются с них снимать 100% налогов. Потому что все местные работали бы по другим бы схемам, коррупционным, скажем так. Практически ничего бы не платили в так называемый бюджет. Учитывая, что это дотационная территория, то все бы на это закрывали глаза.
И Россия использует эти полученные материалы вот только вокруг Мариуполя и в Мариуполе или тоже где-то, не знаю, вот другие места?
Не только. Преимущественно вокруг Мариуполя и, собственно, восстановление дорог вокруг Мариуполя, я думаю, является основной причиной, почему именно этот карьер, а он был заброшен с 2008 года. почему он вдруг стал настолько нужным России, настолько интересным для инвестиций, потому что вокруг, недалеко, да, от этого места, есть приложение сил, есть вот огромное количество разрушенных мест. Плюс мы знаем, что Путин дал указ строить большую дорогу, большое шоссе вокруг Азовского моря, и Каранский карьер тоже используется там. Плюс, изучив местные медиа, местные публикации о работе этого карьера, они говорят о том, что продукция этого карьера, этих предприятий используется в оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Плюс на карьер приезжала делегация из Пермского края Российской Федерации, где, ну, вот якобы на камеру они заявили о том, что качество щебня тут такое, что они хотели бы видеть этот щебень у себя. Но доказательств того, что этот щебень везется аж куда-то в Пермский край, мы не нашли на самом деле. О том, что этот щебень используется достаточно широко по всему Приазовью, а в том числе в Херсонской области, в Запорожской, ну это, скорее всего, так.
Насколько активно Россия в целом восстанавливает Мариуполь? Как вы считаете, как вы видите? Мы, конечно, видели уже вот тоже эти вот пропагандистские материалы о том, как там всякие дома строятся. Как вы это видите?
Ну, на самом деле, тоже мы достаточно хорошо знаем ситуацию в Мариуполе. Большая часть Мариуполя находится в руинах, несмотря на то, что прошло уже больше 3 лет со времени его оккупации. Вот как раз на днях было 3 года со дня бомбежки вот этого драматического театра. Российская авиация сбросила 2 авиационные бомбы, и там погибло несколько сотен человек на этой территории. Они пытаются, в первую очередь, отстраивается все, что связано с инфраструктурой оккупантов, строится жилье для переселенцев из России, строятся активно дороги, по которым идет военная техника, застраиваются те объекты, которые могут служить свидетельством военных преступлений Российской Федерации. Вот, в частности, тот же драматический театр, они разобрали его уже в следующий месяц после оккупации и моментально начали возводить на этом месте новое здание. Почему это делается? Потому что, по факту, Мариуполь – это такая огромная братская могила, где погибло большое количество мирных жителей. И Россия фактически маскирует вот этими стройками места преступления своего. И там, где это необходимо, там идет активная работа. Но очень много свидетельств того, что людям обещали отстроить их разрушенные дома. Там, где их отстраивают, людей обманывают, им не отдают эти квартиры, отдают российским военным людям, которые переезжают из России, обещают очень дешевую ипотеку, если они переедут в Мариуполь, и заселяют их в дома, которые строят на месте разрушенных домов местных жителей. У нас очень много свидетельств именно подобному. Люди записывают видеообращения, жалуются в том числе Путину, но, как правило, все это остается без ответа. И достаточно большое количество людей в Мариуполе не имеют жилья, живут в каком-то временном жилье, либо живут в полуразрушенных домах.
Как бы вы сказали, вот почему эти заводы и это все построено именно недалеко от Мариуполя? Почему России так нужно там вот это все восстанавливать? Можем ли мы сказать, что вот именно там, в Мариуполе, там, как сказать, делать много, если мы сравниваем это, ну, с другими оккупированными территориями, селениями и так далее?
Однозначно можно. Мариуполь является приоритетным городом по восстановлению. Есть соответствующий указ Путина. Почему это так? Во-первых, потому что это крупный город. Там до оккупации жило 500 тысяч человек. Крупный промышленный центр, который очень хорошо развивался при Украине. И там, ну, достаточно богатые были предприятия, вот эти металлургические заводы, которые принадлежали структурам Метинвест и СКМ. Эти компании достаточно хорошо вкладывались в городскую инфраструктуру. Я несколько раз приезжал в Мариуполь, и мне нравилось, как выглядит этот город, как он развивается. Ну, это был достаточно благополучный город. Особенно в сравнении с оккупированными территориями, которые, включая даже Донецк, которые при России, при вот такой вот гибридной оккупации, ну, достаточно заметно стагнировали. И этот город был абсолютно разрушен в 22-м году. То есть все было уничтожено, было убито огромное количество людей. И если оставить Мариуполь в таком виде, в котором его привели российские оккупанты, ну, он станет таким красноречивым свидетельством неспособности России приносить ничего, кроме разрушений. И поэтому на восстановление Мариуполя брошены, ну, достаточно серьезные ресурсы. Но, учитывая, что самостоятельно Россия не может обеспечить восстановление, я делаю такой вывод именно благодаря нашему расследованию. Ведь почему китайцы зашли в этот коранский карьер? Ну, очевидно, что у России нет возможностей, нет ресурсов вкладываться в производство, которое бы обеспечило восстановление города Мариуполь. Им необходимы китайские инвестиции, китайские деньги. На самом деле это для меня, для моих коллег, с которыми я говорил, есть дополнительным свидетельством слабости России, слабости ее финансовых возможностей. Даже сейчас, учитывая, что большая часть всех доходов от российской экономики уничтожаются в ходе войны, списываются на войну, то вот на восстановление Мариуполя самостоятельно Россия справиться не может, хотя есть приказ Путина, есть понимание стратегичности этого города и стратегичности его восстановления, но без помощи третьей стороны, вот в частности Китая, Россия не может это сделать.
И видите ли вы, что эти материалы, производенные на заводах, используются тоже каких-то военных объектов или нет?
Ну, как правило, эти военные объекты – это дороги. Дороги, которые строятся, это дороги строятся для военной техники в первую очередь, потому что война продолжается, Россия пытается завоевать все больше украинской территории, и там не так много частного транспорта ездит по этим дорогам. Дороги, очень много строится закрытых дорог, в том числе и непосредственно только для движения военной техники. То есть как минимум в этом точно используется Каранский карьер. И мы об этом написали, о том, что по факту китайцы вкладываются сейчас не в восстановление оккупированной территории, они вкладываются в строительство инфраструктуры для российской военной машины, которая продолжает агрессию против Украины. Раз. И второе, это вкладывается в сокрытие братских могил в Мариуполе, потому что дороги асфальтируются как раз там, где убивали людей, и эти люди лежат в земле под этими дорогами.
Вы сказали, что России нужны деньги. Есть ли признаки того, что не только Китай помогает России восстанавливать свои территории? Может быть, вы уже видите какие-то знаки о том в мониторинге или, ну, не знаю, где-то, что там еще другие страны думают, как там сотрудничать с Россией?
Нет, пока нет таких свидетельств, но мы видим участие стран в других бизнес-проектах. Обычно они связаны с поставками руды, угля и сельскохозяйственных культур, таких как рапс, как пшеница с оккупированных территорий. Все это вывозится из Бердянска, из того же Мариуполя и продается в третьи страны. Расследование наших коллег о том, что вывозится это все в Турцию, в Индию, в тот же Китай, даже в некоторые страны Европы. Но это не наше расследование, это расследование наших коллег. Но могу сказать, что за 11 лет изучения оккупированных территорий подобные проекты периодически возникали. И уголь, который добывается на оккупированной территории, вывозится в Ростов, вывозились там в Таганрог, и там перебивались документы, и уже под видом российского угля этот уголь продавался, ну, как правило, в Турции и в других третьих странах. И таким образом эти страны тоже пассивно, опосредованно помогали России оприходовать, да, использовать эти территории, даже извлекать из них прибыль.
Почему вы боитесь, что китайские госкомпании придут в Россию? Чем ситуация будет тогда отличаться от сейчас?
Ну, почему боюсь? Потому что вижу большое количество контактов представителей оккупационной администрации, кроме уже упомянутого мной Санкт-Петербургского форума. Руководители оккупированных территорий ездили на большой строительный форум в Харбин, в Китай, где они тоже встречались с представителями этих корпораций. И почему это плохо? Потому что эти корпорации, в частности Genertech, корпорация, с которой тоже с ее дочерними предприятиями велись подобные переговоры, имеют многомиллиардные обороты. Там десятки тысяч людей работают. Это корпорации, которые очень быстро, например, возводили олимпийские объекты, которые способны, имеют достаточно ресурсов для того, чтобы очень быстро возводить необходимые объекты. Но, естественно, если у нас, например, сейчас будет какой-то мирный договор, мы видим усилия там американцев, они проводят консультации с россиянами и с украинцами, и понятно, что вряд ли этот договор закончится возвращением оккупированных территорий, то Россия включится в игру в долгую, будут отстраивать эти территории, возможно, быстро, и это будет дополнительным подкреплением для российской пропагандистской машины о том, что вот, мол, оккупация является законной, оккупация есть желанная для местных жителей, вот посмотрите, какие мы прекрасные объекты возвели. Ну, на самом деле, возведут китайцы, возможно, но для России, для работы с общественным мнением международным это будет хорошим подспорьем. Но, естественно, этого бы не хотелось. Я, как человек, который все-таки хочет добра и свободы своим землякам, я бы не хотел, чтобы мир смирился с российской оккупацией, чтобы вот эти вот возможные картинки прекрасных новых зданий, новых объектов, новых заводов, которые Россия там возводит, стало бы таким дополнительным аргументом в пользу оккупации. Ну вот пока аргументов у России самой по себе нет. У нее нет достаточно возможностей, ресурсов и, наверное, мозгов, чтобы самостоятельно восстановить все то, что разрушила ее армия. И если не будет помощи китайцев, то ну, любой, кто сможет попасть на эти территории, будет прекрасно видеть о том, какую боль, какое горе принесла российская армия. А вот лакировать, да, строить потемкинские деревни, чтобы скрывать следы преступлений, ну, хотелось бы, чтобы у них не было возможности делать это очень быстро. Без китайской помощи вряд ли Россия сможет это сделать, поэтому мы не хотим, чтобы китайские корпорации туда заходили. Но опять же, да, бизнес, который работает на оккупированной территории, является лоббистом тех или иных политических мнений в том же правительстве Китая. Понятно, что если такая большая корпорация, как Genertech, будет иметь, возможно, выгодные проекты на оккупированной территории Украины, она будет лоббистом продолжающейся оккупации.
Ну, Китай и Россия, как я понимаю, скрывают это сотрудничество, но так кажется, что не очень хорошо скрывают, если вы это обнаруживали. Почему Китай и Россия вот хочет это скрывать, если не, я не ошибаюсь, вот были какие-то российские чиновники, которые вот сказали о том, что да, у нас вот есть какие-то инвесторы, да, но они вот не сказали, что они из Китая и так далее. Почему скрывают, как вы думаете?
Ну вот тут есть разные желания у разных участников этого процесса. Китай, очевидно, не хочет афишировать участие своих компаний, потому что боится санкций, международных санкций. Ну вот статус-кво, да, до победы Дональда Трампа, что Россия была фактически международным изгоем, и все бизнес-процессы, тем более бизнес-процессы на оккупированной территории, ну, были бы чреваты для этих стран, и особенно чреваты для этих фирм. То есть у Китая есть интерес, чтобы этот процесс был максимально негласным для них. Россия, по факту, на уровне правительства тоже не хочет афишировать, потому что не хочет подставлять своего старшего брата. А вот для чиновников на оккупированных территориях, для них наоборот, для них максимально на своем уровне, на уровне местных систем информации, на уровне отчетов для вышестоящих чиновников, которые курируют оккупированные территории, для них очень важно всем рассказывать о том, что они смогли договориться, смогли привлечь китайцев на оккупированные территории, потому что, ну, по факту это говорит об эффективности их работы. И вот Евгений Солнцев, так называемый премьер ДНР, он как раз сам выходец из строительного бизнеса. И после того, как Сергей Кириенко поставил его на эту должность, его фактически поставили на должность премьера, он российский чиновник, сам из города Воронежа. Он на самом деле очень много усилий лично приложил для того, чтобы затащить туда, чтобы этот инвестиционный проект стартовал. И для него это история успеха. И понятно, что этот человек хочет дальше построить карьеру, поэтому он трубит всем своим руководителям о том, что вот какой он молодец, как он эффективно завел китайцев. Ну, а мы мониторим все это и находим эту информацию и, соответственно, делаем ее доступной не только в тех, да, информационных бульбашках, в которых существуют вот эти вот руководители ДНР, ЛНР и их кураторы из Кремля, такие как Сергей Кириенко, Ну и стараемся рассказать об этом, в том числе и в Украине, и за рубежом. И спасибо вам огромное, что вы тоже заинтересовались этой темой и помогаете нам распространять эту информацию.
Китай подчеркивает, что нейтрален в всем этом, в войне с Украиной, там сотрудничество с Россией и так далее. Но расследование вновь поднимает вопросы о том, так ли на самом деле, так кажется, да?
Да. Да, конечно же. Ну, то есть нам понятно, что и, опять же, мы в расследовании говорили о посредниках. Это китайцы, которые переехали в Россию, делают там бизнес-карьеру, научную карьеру, посредническую карьеру и политическую карьеру. Вот, в частности, одним из посредников, который помог руководству группировки ДНР привлечь эти инвестиции из провинции Хэнань, является Джан Зинвэй. Это глава со стороны Китая так называемого русско-китайского гуманитарного центра сотрудничества. Он сам из провинции Хэнань, с ним встречался Солнцев, и он помог вот эти вот контакты наладить с этими двумя китайскими фирмами из этой провинции Хэнань. Так вот, что интересно, этот китаец, он приехал учиться в Ростов-на-Дону, он является ученым, при этом он один из первых иностранцев, кто выиграл конкурс «Лидеры России». А это конкурс, который курирует Кремль, курирует в частности Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Путина, и он же является куратором оккупированных территорий. А Евгений Солнцев, в свою очередь, премьер ДНР, он тоже выходец из конкурсов Кириенко, в частности так называемой школы губернаторов. И очевидно, что вот по этим контактам между китайскими представителями и вот этим вот чиновничеством, так называемым ДНР, как раз и налаживаются связи. То есть есть неформальное участие китайцев в политических процессах в России. Туда приезжают различные люди, которые из Китая, которые находятся в разных регионах, как правило, при университетах, которые отслеживают, что происходит в общественной жизни, в научной жизни, которые помогают российским политикам решать их вопросы во время войны. Ну, то есть есть, мне кажется, что это свидетельствует о такой инфильтрации Китая, плюс я еще разговаривал с разными журналистами и исследователями, которые изучают Китай, они мне по факту об этом тоже сказали, что Китай, понимая такую уязвимость России во время войны, старается получить максимальную политическую выгоду, в частности, ставя Россию в зависимость от Китая, делая ее китайским должником. Китаю выгодно это именно потому, что чем больше Россия участвует в войне против Украины, тем больше она зависит от Китая. Потому что Китай помогает России обходить санкции, делится какими-то военными технологиями. Кстати, тот же Джан Зинвэй, он не просто сидит в Ростове-на-Дону и помогает решать какие-то бизнес-интересы, он еще является действительно ученым, который улучшает алгоритмы работы беспилотников. Человек, который изучает и помогает России внедрять передовой опыт в современной войне. Потому что современная война как раз строится на беспилотниках. И тут ты даже не знаешь, что является в работе этого Джан Зинвэя главным, а что второстепенным. Участие в подобных инвестиционных проектах, участие в российско-китайских политических структурах или деятельность по изучению беспилотников, по изучению вот этой вот военной сферы. Вот все очень сильно переплетено, и наше расследование как раз достаточно хорошо показало сложность подобной российско-китайской кооперации.
Есть какая-то реакция от китайцев или нет, или от россиян?
Мы написали письма всем официальные с просьбой прокомментировать то, что мы сообщили, посреднику написали, в эти фирмы написали, никакой реакции нет. Я до сих пор жду, мы передали всю информацию в Министерство иностранных дел Украины. У нас есть неформальный ответ о том, что сейчас, ну вот как раз, к сожалению, так совпало, что время выхода нашего расследования, а это середина февраля, как раз совпало с таким разворотом США от безусловной поддержки Украины к такой неоднозначной позиции, и в МИДе мне сказали, что, к сожалению, сейчас не до того, чтобы еще санкции на Китай дополнительные вводить на эти китайские фирмы, потому что все очень сложно и нестабильно как раз с точки зрения международной поддержки Украины, и пока они не готовы. между нами каким-то образом реагировать, но я знаю, как долго готовятся все санкционные пакеты. Я более чем уверен, что та информация, которую мы рассказали, она все равно будет полезна, она все равно будет использована, и, возможно, все-таки санкции будут наложены на эти компании.
Тогда, ну, я хотел спросить, вот какой ответ вы хотели бы вот слышать от украинских чиновников? Вот тогда это санкции, да?
Да, я считаю, что украинские санкции, ну не только украинские, но и международные санкции. Просто если Украина не наложит санкции, то у других стран будет резонный вопрос, почему мы должны накладывать на китайцев санкции, если вы, на чьей территории они действуют, вы на них не накладываете санкции. То есть для меня важным является наложение санкций как механизм замедление вот этой вот китайской кооперации с российскими оккупационными властями. Потому что если этого не делать, то, как я уже говорил, велика вероятность того, что уже большие корпорации могут зайти, и тогда Россия просто спрячет все следы своих преступлений, быстро решит все необходимые вопросы с восстановлением городов, с восстановлением военной инфраструктуры и так далее.
Ну, как вы видите, вот вообще санкции делают свою, как сказать, работу. Можно ли как-то повлиять на это сотрудничество Китая и России в реализации вот этих подробных проектов, как-то помешать, нарушить это все или, ну, там мало возможностей?
Ну, есть возможности для того, чтобы повлиять на корпорации и фирмы, которые ведут инвестиционные проекты за рубежом. Ну, грубо говоря, если китайские компании хотят иметь подряды в странах, которые не нарушают санкционное законодательство, то попадание в подобный черный список может лишить их достаточно серьезного заработка. Ну, хотя бы на этом уровне, мне кажется, это является таким, ну, достаточно серьезным ограничителем. Понятно, что это не подействует на те фирмы, которые работают только с Российской Федерацией, но вот даже эти две компании, AMA Construction и Zhangxin Construction, они работают не только с Россией, они работают с другими странами Центральной Азии, с Казахстаном, и понятно, что, ну, зачем им попадать в неприятную историю, зачем им попадать в санкционные списки. Ну, то есть мой расчет на это.
И еще вопрос, планируете ли вы в будущем тоже провести какие-либо расследования, связанные с деятельностью Китая?
Да, и не только Китая, конечно. Мы продолжаем исследовать вот эти вот инвестиционные активности, попытки затащить на оккупированную территорию со стороны российских оккупационных властей как китайских фирм, так и других фирм, других корпораций, компаний, и, естественно, мы будем изучать и отслеживать это все, поэтому если какие-то журналисты, либо наши коллеги знают какую-то информацию и хотели бы нам помочь, мы готовы, мы всегда открыты к совместным проектам, в том числе и с латвийскими журналистами. Если у вас есть какая-то информация не только о китайской деятельности на оккупированных территориях, но и, возможно, деятельности европейских компаний, других компаний международных, то давайте делать эти расследования вместе.
Хорошо, спасибо вам огромное за интервью.
Спасибо вам большое.
Radio Raksts drošinātājs.
Paldies, tas bija Rihards Plūme sarunā ar Ukraiņu mēdija Realna Gazeta galveno redaktoru Andriju Dihtjarenko. Atgādināšu, ka pirms nedēļas 108. epizodē mēs runājām arī ar žurnālisti, arī no pilsētas, kas tika iznīcināta, proti par Bahmutu mēs runājām. Un te starp citu interesanti salīdzinājumi. Ja Mariupole tika ļoti izpostīta, bet viņi pieņēma lēmumu atjaunot vai mēģināt atjaunot, iespējams tieši tādēļ, ka ir šie te ļoti daudzie masu kapi un viņi tur tā teikt gribēja šos savus noziegumus slēpt un izdzēst no atmiņas, tad piemēram Bahmutā, kur cilvēkiem izdevās tomēr laicīgāk sagatavoties šim te iebrukumam, laicīgāk spēja pamest pilsētu, jo atcerēsimies, nu, tā kustība uz Bahmutu un tā Bahmuta cieņemšana tā bija ļoti ilgs process, cik gads, piemēram, vairāk. Tad Mariupolē tas viss notika pirmajās kara dienās, cilvēki nebija tam gatavi, un tāpēc arī ļoti, ļoti daudz cilvēku, desmitiem tūkstoši cilvēku gāja bojā. Un te ir divi dažādi iznākumi, bet vienam un tam pašam procesam, Krievijas iebrukumam, kā Krievi atnesa savu Krievu pasauli, mēs redzam iznīcību gan vienā pilsētā, gan otrā.
Jā, nu Mariupole tur dienvidos tādā visai arī nozīmīgā vietā, un kā jau Andrijs arī skaidroja, tur jau daudz dažādu šo te nu, uzņēmumu, tādu industriāli attīstītu pilsētu, kas plauka, attīstījās, daudz ko ražoja, apstrādāja un tā tālāk, un nu, līdz ar to krievi arī ir interesēti, protams, ne tikai slēpt arī savus kara noziegumus, bet arī nu, savā ziņā mēģināt palēnām vismaz kaut kā atjaunot šo te centru dienvidos salīdzinoši lielo, lai arī nu, tad gūtu sev labumu no tā šajā pilsētā dažādos veidos.
Nu, un, protams, lielā atšķirība ir arī iedzīvotāju skaits nu, pilsētas lielums. Pirms 22. Gada, 24. Februāra, tas iedzīvotāju skaits Mariupolē bija apmēram 425 tūkstoši. Bahmutā pirms Krievijas iebrukuma apmēram 70 tūkstoši, bet arī Bahmuta, un tas ar viss reģions arī ir ļoti rūpniecisks, un tur, piemēram, Bahmuts apkārtnē, kur tās kaujas nebija tik sīvas, kur fronti pārgāja tā viegli pāri, tie postiem nebija tik lieli, tur viss šī industrija turpinās, un kalnrūpniecība un dažādas tādas lietas. Un nākamajā nedēļā mūs pagodinās ar savu klātbūtni attālinātā formātā Indrs Prants, mūsu kolēģi, pastāvīgā korespondente Ukrainā. Viņa būs sagatavojusi īpašu stāstu par Krimu, pareizāk par meiteni, kur bija iestrēgus Krimā un spēja caur Maskavu, caur Baltkrieviju atgriezties Ukrainas kontrolētajās teritorijās un nu jā, šobrīd atkopis no piedzīvotā, bet par to pēc nedēļas klausīsimies Indrs Prants sagatavotajā sarunā. Šajā nedēļā tas no mūsu puses laikam ir viss.
Jā, tā kā dalieties droši gan ar interviju, gan ar epizodi, spiediet, kā tu Dievs saki, visus īkšķīšus, uz augšu īkšķīšu.
Nē, nu kā jūs gribat, uz augšu, uz leju, galvenais
spiediet, lai mēs zinām, patika vai nepatika, spiediet jeb kādus īkšķīšus un dalieties nedēļas nogalē arī meklējiet noteikti sabiedrisko mediju portālā lsm.lv interviju rakstāmā veidā, ja nu varbūt nav tā dūša noklausīties ar ausīm, tad varbūt ar acīm var izlasīt. Tā kā jā, un tiekamies jau pavisam drīz jau pēc nedēļas. Un Dīvu, tu jau arī nelielu tādu ieskatu devi tajā, ka mēs arī, protams, lasām un skatāmies, ko mums klausītāji rakst, un mēs to gaidām arī 110., 111. Un pārējās epizodēs turpiniet to darīt. E-pasts joprojām ir nemainīgs, to var pierakstīt kaut kur uz lapiņas vai kādā viedierīcē, un tas ir drošinātājs atlatvijsradio.lv, to es noteikti vēlējos atgādināt.
Nu jā, spiediet īkšķīšus par mums, un mēs turēsim savus īkšķus par jums. Visu labu, tiekamies pēc nedēļas un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.